Латвийское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Я придумал.
Вступление придумал?
Да. Вот только что. Этот вид спорта, во всяком случае, его элемент присутствует практически во всех остальных дисциплинах. Да, может быть, плавание мы исключим, и шахматы тоже, но и там тоже он может быть. Вот, я думаю, без бега это вот просто основа всех основ, и бег практически везде применяется. Даже если ты не спортсмен, все равно когда-то приходилось бежать. За трамваем, например.
Я думаю, что это даже основа не только всего спорта, это основа вообще жизни человеческой. Это...
И не только человеческой тогда.
И не только человеческой, да, это основа вообще выживания и животных, и человека. Потому что тебе надо либо кого-то догнать, либо от кого-то убежать, чтобы вообще остаться в живых.
Либо кого-то перегнать, чтобы получить золотую медаль.
Или прекрасную даму.
Вот. В любом случае, у нас сегодня в гостях Дмитрий Серегин, человек, без которого я не мыслю ни одну длинную дистанцию в Латвии. Дим, привет.
Приветствую.
Привет.
Мы очень рады видеть тебя в студии. И первый вопрос, который мы хотим тебе задать, ты к нам в эфир прибежал, правда?
Нет, пришел. Я недалеко живу от латвийского радио, так что мне и так нормально, могу и дойти 2 километра недалеко.
Друзья, 28-04-04-24, это номер WhatsApp в студии, 28-04-04-24, свои вопросы, комментарии, мысли относительно бега и всего, что с ним связано, присылайте к нам в студию, мы будем знакомиться и будем спрашивать у нашего сегодняшнего гостя Димы. Ну что, я думаю, что все-таки нужно поздравить в первую очередь Дмитрия с тем, что у него есть достижение на Рижском марафоне в этом году, потому что, вот мне кажется, это было и главным таким импульсом для того, чтобы пригласить его сегодня в студию. Марафон, правда, был уже некоторое время назад, но эмоции, мысли, которые были, я думаю, у тебя еще не улеглись.
Ну, как сказать, время прошло, были старты и после Рижского марафона, поэтому, да, наверное, уже, да, не такие эмоции яркие, но, да, могу что-то рассказать, поделиться.
Ну вот, ты, да, у тебя, кстати, время 2 часа 22 минуты 15 секунд.
Да.
Это не самый лучший твой, не самое быстрое время на 42 километрах, но, тем не менее, я так понимаю, один из лучших твоих показателей.
Ну, я на этот старт как бы никаких таких не строил больших планов, потому что конец мая, прогноз погоды был не очень благоприятный, и как бы цель была пробежать как можно тактически мудро, что у меня не совсем получилось. Я начал за здравие, а закончил... Как закончил, и где-то, да, начал, бежал с головой, думал, как бы придерживал себя, учитывал вот этот погодный фактор, но где-то потом эмоции, начал догонять, сначала догнал спортсмена из Грузии, рекордсмена Грузии, далее там уже на горизонте я увидел кенийского бегуна, который оказался не столь сильный, но на тот момент я увидел его на Вантовом мосту, и мне как бы вот эта мотивация, и болельщики наши, местные знакомые, друзья, и да, и где-то я чуть-чуть сделал ошибку, уже начал бежать не в своем темпе, и за это я поплатился на 38-39 километре, так называемая марафонская стена, которая может и не наступить, но если ты где-то перебрал в какой-то момент на трассе в первой половине, то да, это тебе потом отыграется.
А расскажи, пожалуйста, про марафонскую стену, что это?
Ну, просто ты как тебя покидают силы, ты двигаешься вперед, конечно, ты не останавливаешься, не переходишь на шаг, но да, интенсивность бега падает, То есть темп падает, просто кончается энергия, да.
Но это физиология всего человечества, да, вот именно для этой стены? Или...
Да, это физиологически просто. Поэтому и есть марафонская дисциплина, которая кардинально отличается от всех других длинных дистанций. То есть просто у нас заканчиваются ресурсы гликогена в организме, и у нас как бы мы переходим на другой энергетический уровень. Мы чувствуем такую как бы опустошенность где-то. Если есть тренированность определенная, если мы бежим в своем темпе, тогда она может и не наступить. Начинающих бегунов, как правило, она наступает на 30-м километре, 35-м. У меня были такие варианты, старты, что и не наступало, что я с прогрессивным как бы сплитом набегал вторую половину, заканчивал быстрее, чем начинал, и все было хорошо, и этой стены и не видел, и не слышал. Но, да, такие старты были, вот Рижский марафон. И, кстати, предыдущий Рижский марафон в моем исполнении тоже был такой же, точно такой же. Но тут погодные условия сыграли, конечно, большую роль. Потому что да, и организм, помимо того, что заканчиваются такие ресурсы, как топливо, назовем это топливом, да. То есть как бы, чтобы не будем там какие-то терминологию углубляться, скажем, вот топливо закончилось. Но еще и наступает обезвоживание. Соли тоже теряет организм очень интенсивно во время жаркой погоды. И поэтому, да, у нас падает интенсивность, производительность у организма. И да, мы бежим, двигаемся вперед, не останавливаемся, но не так быстро.
Но на дистанции... прости, Ром, говори.
Да. Ну вот, да, ты когда бежал и сказал, что допустил ошибку, ты уже знал, что это ошибка, или ты потом только понял, что она была?
Потому что на эмоциях ты, в принципе, марафонский темп это такой не субмаксимальный темп, это довольно... это ниже порога ровного, то есть такой рабочий темп, можно поддерживать даже беседу, разговор, это не где-то там на грани вот потенциала твоего физиологического, это не, скажем, не 1500, не 5000 метров, не десятка, где ты на вот пороге работаешь чуть-чуть и все, и уже близко к максимуму. Нет, тут в принципе надо было продолжать так, как я начал. Ну, потом я переключился чуть-чуть на другой вот этот режим, с 20 по 30 километр увлекся вот этой такой борьбой, и потом, да, получил то, что получил.
Так рассказываешь, Я представляю, ты бежишь, у тебя перед глазами такая приборная панель, так, здесь такая скорость, тут у нас такая передача, здесь мы переключаемся в этот режим спортивный, суперспортивный, ультраспортивный и так далее.
Да, где-то так. Потому что есть, помимо того, что, да, конечно, часами я контролирую темп, но уже и чисто субъективно ты чувствуешь, эти 10 секунд ты чувствуешь, где такой, по дыханию можно чувствовать, но можно увлечься и как-то вот это закрывать глаза на свои вот эти ощущения и уходить куда-то вот в этот режим неправильный. Бежал, скажем, там, где мне надо было бежать в марафонском темпе, я уже переходил на какой-то темп полумарафона. Угу. И это было в данных погодных условиях как бы чревато.
А скажи, пожалуйста, вот надо много всего контролировать, да, на дистанции. Ты, не знаю, там, наверное, это автоматически. Дыхание, темп, скорость, ты о чем-то думаешь. Мне интересно, у тебя остается время, условно говоря, смотреть по сторонам? Или все твое внимание на дистанции занято только какими-то цифрами, прислушиванием к себе, только бегом? Или в какой-то момент полный автомат включается, и ты можешь там посмотреть на виды над Дауговой?
Если про себя буду, то на каких-то таких дистанциях, которые покороче, где у меня, куда больше опыт. Скажем, если у меня уже за плечами больше 115 полумарафонов, то марафонов относительно немного. И на полумарафоне, да, там такая работа уже идет как на автомате. Ты, в принципе, ни о чем не думаешь. Бежишь как бы такое, как наподобие медитации, не медитации. Время от времени посматриваешь на часы, где ты, может, иногда считаешь секунды темп, но такого, чтобы смотреть по сторонам, наслаждаться чем-то, не до этого. Прямо на марафоне, на первой половине, действительно, можно посмотреть по сторонам, даже переброситься там какими-то фразами. Там. Вот мы когда в Катаре бежали на чемпионате мира, у нас даже так пообщаться получилось. Да, это не полноценное общение, но так, что-то спросить, как дыхание, как самочувствие, как, ну, потому что погодные условия тоже были там такие экстремальные, по 30 градусов и большая влажность. Ну, и мы бежали, спортсмен с Украины был, спортсмен с Белоруссии, еще с Узбекистаном, бывшие постсоветские страны, естественно, как бы на русском языке все довольно так хорошо разговаривали, и как-то вот это такое, а как ты? И это на первой половине, да, еще можно было поддержать даже такую беседу.
Клуб по интересам.
Да, как у вас, как пульс, да, вот. Но на полумарафоне десятки нет, там, конечно, ни до разговоров, ни, это такая работа уже на пороге, на грани вот физиологического потенциала.
Скажи, а должен быть какой-то особый темперамент для того, чтобы бегать длинные дистанции? Или, ну, то есть, так, навскидку, если представить, то спринтеры, там, 100-200 да. метров, это такие взрывные люди, им хочется сейчас все, сразу, давай, быстро, это одно, другое. А марафон — это что-то такое более философское, созерцательное. На характере, по характеру людей, это есть совпадение между вот тем, какие дистанции они бегают, и тем, какие они в жизни?
Однозначно, что это не для всех. И я скажу, что можно даже там на три таких типа разделить. Есть еще люди, которые сверхдлинные дистанции бегут, и это совсем какая-то другая категория.
Это сколько?
Ну, все, что больше марафона, то есть mm-hmm. где уже кто-то сутки бежит, двое, трое, кто-то куда-то в горы убегает, трейл по горам вокруг Монблана и так далее. Это не мое, сразу скажу. Я вот себя не могу представить на какой-то такой дистанции, как вот у нас есть очень популярный ультрамарафонский забег Рига Валмира. Бежать ночью по шоссе в одно направление. Там нету ни каких-то сверх сногсшибательно там каких-то интересных таких пейзажей и так далее. Это, ну, по шоссе ночью ничего не видно. Ни по сторонам не посмотреть, ни зрителей, ничего, ни городов. Вот просто по шоссе бежишь. И вот люди бегут, кому-то кто-то удовольствие получает, нравится людям. Я не могу себя представить на этой дистанции. Возможно, на какой-то ультрамарафонской дистанции где-то в горах, когда-нибудь, может быть, через лет 15-20, да, но Рига Валмера нет. Но есть люди, кому нравится, и с каждым годом этот забег набирает все больше и больше вот популярность, участников тоже как бы прибавляется из года в год.
То есть мы тогда делим на три категории.
Да.
Ультра-длинные,
да.
Длинные и короткие?
Да. Да, и тут как бы по темпераменту, может быть, не совсем правильно даже, вот как бы холерики только вот спринтера. Нет, есть и знакомые такие холерики типичные, которые бегут суточный бег. Поэтому тут я не знаю даже, как вот надо со специалистами.
Ну, а скажи, пожалуйста, вот, не знаю, например, встречаются два футболиста, им да. есть о чем поговорить, пусть они из разных команд.
Да.
Встречаются два там программиста, им есть да. о чем поговорить. Вот если ты встречаешься со спринтером, с человеком, который бегает 100 метров и 200, у вас есть общие темы для разговора?
Конечно.
Или это настолько разные вселенные, что, несмотря на то, что одно бег и другое бег, вы вообще не понимаете друг друга?
В конце концов, это все-таки легкая атлетика, и, наверное, найдем общий язык и с метателем, и с прыгуном. Вот. И с футболистами найдем общий язык. И опять-таки, мы тут тоже в студии...
Нашли общий язык
нашли
в итоге.
Общий язык, да. Не легкоатлеты, не бегуны.
Но я другое имею в виду. Понятно, что мы да. найдем общий язык да. и сможем поговорить. Но я имею в виду какие-то, знаешь, мелочи, детали, которые мы с Ромой не поймем. Что вот у тебя на 18-й минуте 19-го километра начинает там пятая косточка плюсневая зудеть.
Однозначно. Спринтера, конечно... Спринтер, все равно, что, допустим, любой другой дилетант или кто в этом не очень глубоко, да, также и спринтер может какие-нибудь такие, ну, как глупые вопросы задавать, вот, или не понимать чего-то там, допустим, по физиологии до конца, что, ну, потому что это не, он никогда не бегал больше километра двух-трех, что, в принципе, логично, что он задает какие-то такие странные вопросы.
Ты можешь привести пример странного вопроса, который тебе когда-либо кто-нибудь задавал?
Мы его тогда задавать не будем.
Или, может быть, мы их задали уже и зададим.
Серии «О чем ты думаешь, когда бежишь?» Вот это тоже.
Вычеркивают.
Это про дыхание. А как дышать? Если спринтер особо не заморачивается на эту тему. Ну, я как бы тоже не заморачиваю. Я просто вот, ну, как я всегда говорю, ну, дышать надо ртом, носом. Как дышать? А на 3, 2, 4 шага это уже дело каждому. Как удобно, так и дыши.
Ну. То есть это на результат не влияет в итоге?
Нет,
да, вот?
Нет. Ага. Нет каких-то таких тренировок на это медитация, может быть, дыхательные тренировки, такие сами по себе такие тренировки есть, как бы у спортсменов, но что бегуны над этим очень работают, я так не слышал.
Угу. Хорошо, антропометрические данные. Вот мне кажется, ты, Жень, когда сказал, что спринтеры, они такие мощные, да? Вот вспоминаем сразу фигуру Усейна Болта и смотрим на Дмитрия Серегина, человек, который, ну, мне кажется, надо тебе, Дим, таких 5 экземпляров, чтобы Усейна Болта вот так вот как бы уравновесить.
Да.
Вот, мне кажется, вот здесь кроется разница между теми, кто бежит на короткие дистанции и на длинные.
Однозначно... Что да, в общем, если посмотреть так, то в целом, наверное, да, высокорослых марафонцев почти что и нет, двухметровых и низкорослых достаточно, но высокорослых нет. Масса тела, как бы, ну, всех, конечно, ниже нормы, в том числе и у меня, но если мы будем сравнивать с африканскими бегунами, то я довольно такой, ну, я крепыш. 63 килограмма на данный момент. Это много. У африканцев они более легкие, у них кости легче, потому что они в высокогорье живут, и в целом, да, у них массы, мышечной массы еще меньше, чем у меня, и жировой тоже, как бы, массы еще меньше. Поэтому для африканца я такой, как бы, упитанный экземпляр. Эти ребята, которые примерно моего роста, под 1,80 м, 1,75 м, они весят стабильно 55.
А вот Элиуд Кипчоге, главный марафонист современности и, похоже, всей истории на сегодня, сколько он весит, ты знаешь?
Можно заглянуть в Википедию, в принципе, но я более чем уверен, что будет где-то 58 килограмм. Тут надо смотреть тоже, я не уверен в его росте.
Угу.
Вот.
Ну, а давай, пока Ром смотрит.
Да вообще... вот я нашел. Рост 167 и вес, ну, на 52 килограмма.
52 килограмма. Угу. 52 килограмма. Ну, низкорослый спортсмен.
Угу. Мне хотелось бы чуть-чуть о нем поговорить. Как ты вообще... Какое у тебя отношение к его фигуре и в чем его феномен? Или, может, никакого феномена нету?
Сейчас будет Парижская Олимпиада, и вот у нас таких два старичка, как бы, по спортивным меркам, это уже 40 лет, это ветеран. Вот. И помимо Кипчоги на Олимпиаду отобрался Кениниса Бекела. Для меня, конечно, Кениниса Бекела где-то чуть-чуть выше стоит, чем Кипчоги. Кипчоги у всех на слуху, продукт Nike.
Да, у него PR-менеджер.
Да, конечно, если так с обывателями разговаривать, то на последние годы Кипчоги на слуху, но так, те ребята, кто вот давно уже и глубоко в легкой атлетике, поскольку я еще помню Олимпийские игры, смотрел на Афины, Сидней, помню чемпионат мира в Париже 2021, по-моему, год, если не ошибаюсь, 23-й. И я прекрасно помню, как Кениниса Бекела брал золотые медали на чемпионатах мира Европы, Европы и Олимпиадах. Вот. И Кипчоги тоже, кстати, с ним рубился в те годы, но проигрывал. И если смотреть титулы, то, конечно, Кениниса более титулованный. А сейчас вот 41-40, если не ошибаюсь, 40.
Кипчоги 39 пока что.
Будет 40, а Кениниса Бекела уже 42. Ну вот, 2024 год, я все еще бегаю, они все еще бегают. Я был, мне кажется, было сколько, может быть, лет 7-8. Я смотрел Олимпийские игры, и эти ребята боролись за медали Олимпийских игр. И сейчас 2024 год, и они еще в порядке, они еще поборются. Попадаются с молодежью.
А смотри, если взять вот знаменитый забег Кипчоге, когда он поставил цель выбежать марафон из 2 часов, и там для него были... Это было не на соревнованиях, mm-hmm. для него были созданы все условия, специальная погода, пейсмейкеры, которые перед ним разрезали воздух, напитки и все остальное. Но в итоге он все-таки выбежал из 2 часов. Yeah. Мне интересно, как ты относишься к этому рекорду, и будет ли он побит когда-то на соревнованиях, на твой взгляд? И вообще, каков предел марафонской дистанции по времени для человека?
Тут утром мне статья такая попалась. Там Хайли Гебреселаси сказал, что до 2030 года из 2 часов пробегут. Вот.
Выбегут на соревнованиях.
Да, он уверен более чем... Уверен в этом. Я бы сказал, что этот рубеж уже бы преодолели, может быть, и в этом году. И не будь вот этой как бы катастрофы, где погиб Киптум, очень талантливый марафонец.
Разбился на
разбился,
машине, да?
Да, на машине. К сожалению, да, это не редкость в африканских странах. Не первый высокого уровня бегун, который... погибает в авиакатастрофе, не авиакатастрофе, автокатастрофе, да, извиняюсь. Вот, поэтому, да, к сожалению, может быть, не в течение этого или следующего года, но я уверен, появится талант. И этот двухчасовой рубеж, это дело времени.
Ну вот смотри, как бы с одной стороны, выбежать из 2 часов – это хорошая цель, но если, мне кажется, ты это делаешь в натуральных условиях, да? Другое дело, когда, так, мы смотрим, в какую сторону будет дуть ветер, если в спину, да. Если ветер еще сильнее, так вообще замечательно. Вот, как Женя сказал, пейсмейкеры, которые впереди бегут, разрезают воздух. Но это, мне кажется, такое читерство.
Ну послушай,
да, я согласен с вами, абсолютно согласен. Но Киптум пробежал свой... мировой рекорд не на самом быстром марафоне. И, в принципе, все шло к тому, что если бы он бежал где-нибудь в Берлине или в Валенсии ему обещали уже 1 000 000 за рекорд. И поэтому, в принципе, все шло к тому, что в этом году мог бы быть побит этот рекорд, и планка бы опустилась или поднялась до 2-часовой отметки. Вот. Но, к сожалению, да, на данный момент я не вижу такого кандидата, кто мог бы это сделать в этом году. Ну, думаю, да. Так же, как из ниоткуда вылез Киптум, тоже никто его не знал. Никто не предполагал. Да, такой, да. И тут, оп, такой феноменальный результат. Ну, к сожалению, да, яркая, но очень короткая карьера.
Ром, позволь, я отвечу, может быть, или добавлю, что там и не было заявки на то, что это рекорд мира. Это такая во многом маркетинговая акция. Да, 2 часа — это то, что производит впечатление. Да. Поэтому этот рекорд официально не считается, и никто не претендовал на него. Да. То есть это, конечно, завлекуха и рекламная акция, но никакого прям читерства или жульничества я не вижу. Все было открыто. Да, у нас такие условия, да, мы создаем идеальные условия, мы готовы к тому, что это не будет считаться мировым рекордом, но вот мы хотим поставить такую цель. Они поставили, они добились. Мне кажется, что это... Но это все равно фантастика. Подумай. 42 километра за 2 часа. Это значит, ты должен бежать со средней скоростью 21 километр в час. Ты на велосипеде не всегда с такой скоростью
вот
едешь.
Вот об этом и речь. Да-да-да.
Это фантастика просто. Я, знаешь, я не задумывался об этом. Ну, как для меня существовало это отдельно. Ну, это 42 километра, ну, 2 часа. Но вот когда мой товарищ, который занимается бегом, как-то разложил мне это на километры в час, я подумал, ничего себе.
Да, кстати, это такое есть, когда обывателю начинаешь озвучивать темп минута на километр, для него это ничего не означает. Но если ты скажешь, сколько это километров в час, потому что большинство из нас все-таки или за рулем, и этот спидометр видит, или на велосипеде, и сразу это, о, 21 километр в час, да, это другое дело.
Ну, или по-другому. Вот за 2 часа ты от Риги до Елгова добрался своим ходом.
Ну да, да. Или там до Калгари.
Когда мы на электричке доезжаем за час.
Примерно так, да.
Поэтому Ну, к этому рекорду я тоже так же, как и как вот отношусь идентично, что это все-таки как пиар-акция. Но поскольку это не велоспорт, те же пейсмейкеры не могут сделать так много, как действительно велоспорт. Нельзя на колесе сидеть в беге. Все-таки тебе самому надо бежать, от ветра можно спрятаться, но это не дает такой прибавки в результате. Это не так не помогает. И есть мировые рекорды, тот же мировой рекорд на полумарафоне, который был установлен, в принципе, без пейсмейкеров вообще. С первого до последнего километра я Киплимо бежал один в Лиссабоне. И, в принципе, то же самое можно сказать про многие другие беговые рекорды, где не было зайцев. Просто потому, что рекордсмену невозможно подобрать пейсмейкеров. И да, я думаю, если Кипчоги смог в таких условиях, найдется бегун более талантливый. Мы же знаем, что каждое последующее поколение у нас более талантливое. Ну, так, генетикой, наверное, заложено, что все-таки вот как-то мы вроде как, может условия даже и не улучшаются, но все время рекорды растут. И найдется через, если не через поколение, через два, кто-нибудь, кто прибежит, и может сейчас 55, мы не знаем. Когда 15 лет назад результаты стояли на уровне 2.05, никто и не предполагал, что будут вообще рассуждать на тему двух часов.
Ну, то есть человек в этом плане развивается и совершенствуется.
Я уверен, да, развивается человек, да, человечество, да, мы сильнее, быстрее становимся, мудрее, тренируемся правильнее, появляются технологии, развиваются, сейчас карбоновая обувь появляется. Если 5 лет назад ее как бы почти что и не было, сейчас это уже, в принципе, ни один бренд не выпускает соревновательную обувь без карбоновой пластины.
А что она дает?
Она дает импульс, дает более упругий бег, более эргономичный, упругий бег, и это тоже прибавка. Пускай это и одна секунда, вот это одна секунда. На данный момент, боюсь соврать, сколько мировой рекорд на марафоне, но это, грубо говоря, не хватает нам одной секунды на километр, чтобы преодолеть этот двухчасовой рубеж. А это одна секунда, это технологии.
Это как в Формуле-1, да. Знаешь, как, когда говорят там на круг Хэмилтон быстрее был, чем Перес на 0,2 секунды на одном круге. Ну, как бы ерунда, да? А когда у тебя 40 кругов, мы считаем, хопс, и сразу вырисовывается, ну, да, такая большая разница.
Ну, какой-то предел же должен быть. Ну, из часа человечество же не выбежит марафон.
Ну, да, не выбежит.
То есть интересно, где вот эта граница, да, физическая, да, но за которую мы, ну, никак не зайдем. Вот это, да, не знаю, стена, пол, потолок, железная. Да. Как, можно ли ее посчитать?
Время покажет, мне кажется. Же.
Ну, время покажет, время все покажет.
Да, это вот это единственное.
А слушай, я можно вернусь? Или ты, у нас, слушай, вопросы
тут,
есть?
Тут Ирина спрашивает, давай, я думаю, Ирина надо важнее. Ирине ответить. Давай. Да. Дмитрий, скажите, а почему мы не видим вас в списке олимпийцев Париж-24? Так, мы вот заглянем на Олимпиаду ЛВ. Да, да, действительно, Дмитрий.
У нас очень мало легкоатлетов.
Нету, да.
Я бы даже не сказал, что очень мало относительно других видов спорта, прилично. Но относительно предыдущих Олимпийских игр довольно мало. Это все по причине того, что олимпийские стандарты очень высокие. У нас в легкой атлетике 40 дисциплин, если не ошибаюсь, олимпийских. И из этих, ну, вот только видите, сколько у нас всего-навсего.
Да, ну, 8 вот, человек.
8 человек, да. И это лучшие из лучших, и каждый, кто из них отобрался на Олимпийские игры с прямым нормативом, это потенциальный финалист, кто отобрался по рейтингу, тоже это топ-30 мирового рейтинга. Не так давно еще в Олимпийских играх в Рио у нас было 4 марафонца и 1 или 2 ходока. Ну, сейчас у нас ни одного ходока, ни одного марафонца, при том, что, в принципе, люди все те же, бегут, идут не медленнее, не хуже, но олимпийские стандарты очень высокие. Общее количество легкоатлетов уменьшилось, поскольку новые дисциплины появляются, надо как бы чуть-чуть уменьшить общее количество легкоатлетов, чтобы было и брейк-дэнс, и другие дисциплины новые, модные, молодежные, поэтому как бы, ну так... За счет легкой атлетики, получается.
А у тебя была вообще цель на Олимпийские игры? Ты, ну, как вообще в своей карьере ты ставил?
Да, конечно. Да. Если, когда вот у нас было 4 марафонца, и, ну, 3 женщины, 1 мужчина, и тогда олимпийский стандарт был 2:19 на марафоне. Ничего особенного. И вот буквально 2 олимпийских цикла, и сейчас олимпийский стандарт 2:08, 10-11 минут.
Ничего себе.
Да, то есть это сумасшедшая разница. И очень многие не попали на стадионных дисциплинах 10, 5 и так далее. Там, в принципе, еще куда сложнее попасть, потому что там общее количество участников в дисциплине всего лишь 30. И уже посчитаем, если у нас по 3 спортсмена, Кения, Эфиопия, Уганда, еще возьмем другие страны, где очень высокий уровень бегунов, то не так много уже этих мест вакантных остается. На марафоне относительно еще есть шанс отобраться, но я бы сказал, что вот у нас есть, конечно, бегунья на 5000 метров, Агата Цауна, но это феноменальный талант, и такие таланты у нас очень редко появляются вообще, не только в беге, но вообще в легкой атлетике, да, двукратная чемпионка Европы U20. И да, она отобралась в финал, финальный забег в Будапеште в прошлом году, но, к сожалению, состоянию здоровья не смогла выйти на старт в финале. Но это достижение, это феноменальное достижение. И, в принципе, если я уже вот приезжаю, я часто общаюсь с бегунами-любителями даже в той же Испании. И люди, которые следят, которые не так глубоко, может быть, в легкой атлетике, стадионной легкой атлетике, а такие любители участвуют в полумарафонах, марафонах, и они так время от времени смотрят легкую атлетику. Там, бриллиантовую лигу, чемпионат мира. И они знают Агата. И мне очень приятно, что они знают. Потому что, в принципе, ну, не так просто выбиться в беговой дисциплине среди африканских спортсменов, быть где-то впереди, задавать темп и лидировать в забеге.
Это вообще смелый поступок был с ее стороны, и о нем очень много говорили и писали.
Да, действительно. И люди, такие даже обыватели, знают про нее, кто вот. Не стадионные, понятно, люди, которые следят за стадионной легкой атлетикой, конечно, все в курсе, кто такая Агата, но так вот, чтобы просто любители знали.
Как ты думаешь, какие у нее на Олимпиаде? Ну, твой прогноз. Давай так.
Спортсменка юная, я бы сказал, еще вот, только-только школу закончила в прошлом году, поэтому я бы никаких не строил таких иллюзий относительно результата. Но да, любой результат будет очень хороший. Может быть, она не в лучшей спортивной форме в данный момент, но уже сам факт того, что она там, уже много.
То есть ты бы не ждал увидеть ее в финале?
А тут, слушай, тут как вот действительно
получится? Да, кто ждал, что у нее получится в Будапеште отобраться финал.
Ну, будем болеть в любом случае.
Конечно. Вот. За любого легкоатлета надо болеть, и у нас есть кто отобрался по прямому нормативу, а прямой норматив — это очень высокий результат. Так просто на скидку могу назвать норматив на 100 метров — это 10:00. С таким результатом можно, в принципе, и медаль взять. Если ты отбираешься на Олимпийские игры с нормативом,
то это потенциальный медалист получается?
Да, потенциальный медалист. Те, кто по рейтингу отбираются, да, это может быть потенциальные финалисты, потому что это тоже довольно высокие результаты. Таких туристов, как у нас принято в комментариях, кстати, туристов тут нету. Да и Париж, наверное, ну, не самое интересное туристическое направление. Можно так съездить
И не на Олимпиаду.
Да, между прочим, Париж, да, я посмотрел, на самом деле туда больше всего туристов приезжают. Это самый посещаемый город планеты.
Ну да.
Вот так вот выходит.
Слушай, а можно мы вернемся вот еще до Ирины? И ты обронил такое выражение, это не самый быстрый марафон, ты сказал там про какой-то из соревнований. И что если бы он бежал в Берлине или там еще где-то, то был бы быстрее. Объясни мне, пожалуйста, что такое... То есть какие-то более быстрые марафонские дистанции? Нет, не могу сформулировать. Что, ну, такое, что такое быстрый марафон и что такое менее быстрый марафон?
Очень доходчиво объясню.
Давай.
Мы выбегаем на улице Слокас, и у нас асфальта практически нету.
Ну, вот. А, это ты
и про мы бежим вот по таким колдобинам. Это влияет на скорость. То есть, ну, ты не можешь бежать, грубо говоря, с закрытыми глазами. Тебе надо под ноги смотреть. И если качество асфальта не очень высокое, если это неровности, все ухабины, это отрицательно влияет на темп. Ветер, роза ветров. Вдоль моря трасса идет, или вдоль речки. В Риге много ветра. Там Даугавгривас, Сканстес, очень много открытых участков. И да, там темп будет падать по погодным условиям. И в ту или иную сторону мы бежим, все равно у нас будет ветер в основном. Поэтому есть трассы, где более благоприятные погодные условия, где вероятность такой экстремальной температуры низкая. Скажем, если марафон проходит в декабре в той же Испании и старт в 8 утра, то навряд ли там будет плюс 35 градусов. И в Риге в конце мая может быть...
По-всякому может
как
быть.
Как и плюс 6 градусов, так и плюс 26 градусов. Поэтому в этом плане Рига не быстрый марафон. Качество дорожного покрытия достаточно, достаточно ветрено в целом относительно других марафонов. И да, и погодные условия непредсказуемые.
А, например, то, что надо на мост забираться?
Это тоже, конечно, влияет, но в этом плане Рига относительно гладкий. Ровный.
Вот город. В Берлине не такой гладкий?
Более.
Вот более меньше, не гладкий.
Более гладкий, меньше набора.
А. Сан-Франциско будет не гладкий.
Да. Лондон, Бостон, любой мейджор можно взять, там будет все-таки набор побольше, чем в Риге. Бостон, Нью-Йорк, это совсем уже там горный бег.
Интересно. Но у меня есть еще одна практическая тема. Ром, могу?
Давай,
или
конечно,
у тебя
конечно,
есть?
Конечно, давай.
По совершенно случайно, да, не потому, что я сказал друзьям, что там у нас сегодня будет марафонец в студии. В одном из чатов в WhatsApp мой товарищ написал, выложил фотографию, что он записался на венецианский марафон, который будет, кажется, 20 октября. Планирует пробежать 42 километра. Да, у него есть 3 месяца. Он один раз бегал в своей жизни марафон, и вообще он как бы в юности, так ему, он моего возраста, там, 41-42, в юности он занимался спортом, занимался греблей серьезно, то есть у него как бы спортивно развит он, может быть, сейчас не в лучшей форме, и плюс он бегал марафон уже один раз. Вот на твой взгляд, с такими вводными данными, 3 месяца для подготовки к марафону, при том, что сейчас он бегом не занимался, ну, там, может, футболчик иногда поиграть или в зал сходить, но беговой подготовки, беговой формы у него сейчас нет. Вот 3 месяца на подготовку к 42 километрам. Как это выглядит с твоей точки зрения?
Маловато данных. В целом, надо было бы еще, наверное, взглянуть на человека, посмотреть на его вообще это, как его...
Физическое состояние,
состояние здоровья. И уже тогда смотреть, есть ли лишний вес, надо ли приводить себя в оптимальную физическую форму, потому что одно дело просто вот футбольщик играть или там, пешочком до работы идти, а другое дело бегать длинные отрезки, тренироваться систематически. Поэтому тут, наверное, не хватает такой информации. В целом, можно с нуля за 3 месяца подготовиться при условии, что человек довольно ведет подвижный образ жизни, не обязательно заниматься спортом. Ну, да, вот ходит на работу пешком из Иманты, да. До латвийского радио, не знаю. Ну, такой.
Да.
Туда-обратно. Есть такие экземпляры? У меня тоже знакомые такие, вроде как и не бегают, не тренируются, но очень подвижный образ жизни, по 30 тысяч шагов делают в день и могут встать и пробежать марафон из 3 часов. Ну, они в шикарной физической форме, у них хорошее здоровье, нет никаких хронических болезней, нету лишнего веса. Он вроде как и не спортсмен, тоже так, футбольщик играет и не сильно тренируется, но здоровье есть. Поэтому, да, возможно, но при определенных условиях.
Ну, вот сколько надо Опять же, я понимаю, да, что мало данных, но в каком графике надо тренироваться эти 3 месяца, чтобы не умереть потом в этой Венеции на 38-м километре?
И купить сувенир, да.
Наверное, я думаю, он преодолеет дистанцию 42 километра, даже если он не будет тренироваться, просто потому что у него уже есть за плечами опыт предыдущего марафона, и можно же преодолеть за 6 часов и за 7 часов, а это, в принципе, и шагом идти. Если цель стоит преодолеть за какое-то определенное время, тогда тут уже надо будет, да, задуматься, планировать объем, интенсивность, скорость. Если цель просто преодолеть 42 километра, хоть шагом, то можно, в принципе, кто-то может и без тренировки.
А если ты записался на марафон и пойдешь шагом, тебя не дисквалифицируют?
Нет никаких таких правил, которые mm-hmm. запрещают идти шагом. Есть контрольное время, но не на всех марафонах. И я даже видел, что там и через 15 часов кто-то заходил, уже все, уже движение открывают. Проверили. Лондон живет своей жизнью уже привычной, но есть сопровождающий персонал. Вот, обычно это люди очень пожилые или у кого-то какие-то проблемы, кто-то там на протезах идет. И, ну, такие как бы...
Так, паралимпийский спорт.
Да. Даже это что-то за гранью паралимпийского, когда у человека, допустим, там церебральный паралич или такое, когда, ну вот, действительно кажется, что как это вообще возможно, и человек идет к цели, да, пускай не очень быстро, но идет к цели, и да, ему дают возможность преодолеть дистанцию до конца. Есть марафоны, где есть лимит временной, жесткий, строгий, где ставят забор, запрещают уже двигаться вперед, как это называется,
обрезают и идти домой.
Да, где-то вот, по-моему, в Южной Африке такой тоже Комрадс, очень популярный ультрамарафон, и там очень важно на контрольный пункт прибежать до определенного часа. Если не прибежал, все, до свидания. Хоть 2 минуты, хоть 3 минуты. И где-то тоже в Японии тоже я видел такие кадры, когда марафон, и вот буквально не хватает 10 метров, и вот там строго все, в 5:00 мы закрываем контрольный пункт, и до свидания. Но в Европе Берлин, Лондон, я видел, финишируют и через 15 часов на следующий день.
Вот. Так, вот еще вопрос от слушателя или слушательницы. Я не люблю бегать, а может быть, я не понимаю смысла бега. Как правильно воспринимать философию этого вида спорта? Есть какая-то философия, Дим?
Ну, как мы, как вот наше вводное было перед началом эфира, что бег — это естественная форма передвижения, что да, это естественно. Да. Многие... кто, вот как ты бегаешь, а как тебе это... Мне лично кажется, это очень естественно для меня. Может, я еще слишком молодой, у меня много здоровья, а те, кто меня спрашивают, как бы им уже никак. Но мне, когда я куда-то опаздываю, я перехожу на бег. Если надо успеть, мне проще бежать, чем быстро идти. Поэтому такой какой-то философии нету, но от самого процесса бега я удовольствие получаю.
Да, вот. Тебе не скучно бежать? Нет. 2 часа или 3 часа?
Наверное, 3 будет скучно, но вот 1-2 очень даже нормально. Вот. Какой-то философии нету, но это такая свобода, это другая скорость передвижения. Вот даже... Чтобы так, может, объяснить чуть-чуть по-другому. Вот я приезжаю в какой-нибудь город, ну, приехал как турист, и у меня есть время побегать. Я, конечно, выбегаю, я, если не какой-то определенной цели, как тренировочного плана, просто вот побегать. Тогда я бегу по центру города. Мне нравится вот то, что я... Это другая перспектива и другая скорость. Я за час могу 15 километров там, пробежать, допустим, по Праге или Парижу тому же. Это совсем другое погружение. Вот у тебя час времени есть в Париже, и за 15, ну, за час очень немного ты увидишь. Или в Барселоне. За час, если ты бежишь довольно много можно увидеть и хорошо познакомиться с городом.
Интересно, такая экскурсия бегом. Прогулка.
Это новый бизнес-план, Жень.
Не, это круто. Это я никогда не задумывался об этом. Это интересно. То есть это и пробежка, и город посмотреть.
Да. Я всегда использую эту возможность, потому что это очень компактно, это довольно такой, как бы, насыщенная тренировка. Ты и побегал, вот, физическую форму поддержал и для себя что-то новое открыл.
Ну, какая пробежка, по какому городу у тебя какое-то особенное место в сердце занимает? Вот из таких.
Много бегал по Барселоне, это вообще у меня как бы так, каждую вторую неделю в Барселоне какой-то крупный забег, беговое мероприятие. Вообще уникальный город, можно даже отдельно про Барселону вот рассказывать и в пример ставить, на каком уровне вообще народный массовый бег. И поскольку я зимой провожу очень много времени именно в Каталонии, и в Барселоне очень часто забеги, каждые две недели город перекрывают ради тысячи, десятков тысяч бегунов. И, конечно, мне доставляет удовольствие, когда я выхожу на старт и являюсь одним из лидеров пробега многотысячного. Я бегу по центральным улицам довольно значимого европейского города. Это довольно... Это такие эмоции, они дорогого стоят.
Да, я просто вспоминаю, я тоже был в Барселоне недавно совсем, в очередной раз, да, и вот ты так вкусно рассказываешь об этом городе, и то, что его можно увидеть с другой перспективы, это прикольно.
Так, конечно, Прага, Париж, Вена, очень многие города, любой город возьми, такой крупный, вот, а если даже более такой маленький городок вот берешь, как вот Рига, это вообще шикарный вид, как вот познакомиться с городом, вот у тебя балтийские столицы, и у тебя 3 дня на все про все, пожалуйста, часик пробежал, познакомился с городом, так, потом еще походил, сходил на какую-то обзорную экскурсию, и за день у тебя очень такое насыщенное, полноценное представление о городе сложилось. Поэтому надо использовать все формы передвижения, и ходьбу, и бег, и вело, вот, и автобус туристический обязательно.
Вот, а еще есть возможность использовать современные технологии, подключиться к Страве, к профилю Дмитрия Серегина и посмотреть, как он там бегает, где бегает, сколько и в каком это все виде. Так что можно запросто...
И использовать Страву, это тоже как раз-таки, если проблема вот с мотивацией найти, то там же, это же как беговое комьюнити такое. Вот, и, может быть, вот кто-то сподвигнет на новую пробежку. Вот.
Новый вызов, да.
Новый вызов.
Смотри, я посмотрел историю твоих лучших результатов на полумарафоне. Июнь 21 года, 1:04:57. Через несколько месяцев, октябрь 21 года, 1:04:43. И через 2 года, февраль 23-го, 1:04:23. И, наконец, твой персональный рекорд, декабрь 23-го года, 1:04:21. Uh-huh. Вот, смотри, расстояние, измеряемое в секундах, это сколько здесь? 36 секунд.
Да.
Много работы ушло на то, чтобы эти 36 секунд нарастить? Или это так сложилось? Сократить, погода. Ну, сократить, да. Или там ты хорошо себя чувствовал, а здесь плохо. Как эти секунды убираются?
Иногда кажется, что ты в хорошей форме, и вроде как, да, тренировался, сделал работу, но другие факторы не складываются. Там погодные условия, например. Просто не с той ноги встал. Много разных факторов может повлиять на результат. Поэтому... личный рекорд последний. Я не ожидал этого рекорда, так скажем. Я к нему так целенаправленно не готовился. Там, может быть, просто сложилось, поскольку погодные условия были хорошие относительно предыдущего рекорда, и где-то так получилось оптимизировать вот весь этот процесс и более ровно разложиться по дистанции и пробежать чуть быстрее. Ну, я не могу так сказать, что вот сколько надо вложить силы, энергии, чтобы скинуть минуту. Я чувствую, что у меня потенциал куда выше, но где-то не всегда получается на соревнованиях, что вот все складывается. Погода, самочувствие, вот, конкуренция, трасса. А тогда...
У нас время программы подходит к завершению. Я бы, знаешь, что, Дим, тебе пожелал? Вот готовишься ты ставить рекорд или не готовишься, но чтобы результаты у тебя были все лучше,
да,
и лучше.
Да. Ага. Правильно.
Годится?
Правильно, да.
Как пожелать бегуну хорошей дистанции? Есть какое-то пожелание? Ровного асфальта.
Попутного
тебе.
Ветра.
Да, подходит, подходит.
Попутного ветра на ровном, да, асфальте. Вот,
да,
это,
да,
будет,
вот,
самое точное.
Замечательно, да.
Вот чего мы тебе, Дима, желаем. Да. Дмитрий Серегин, один из лучших наших бегунов на длинной дистанции, хотя у тебя вот в твоем спортивном CV чего там только не было, но это отдельная история. Был сегодня у нас в гостях, и никаких травм, да? Договорились?
Да, да, да.
Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Все, смотрим в воскресенье финал чемпионата Европы по футболу, болеем за Испанию, Германию, Англию, да.
А там уже и до Олимпиады недалеко.
Встречаемся ровно через неделю, будем продолжать говорить о спорте. Пока, друзья.
Счастливо.